Всем привет! Это подкаст «Методом лета». Тут мы пробуем разные штуки. Ходить в магазин за воськой, сдавать бутылки, жить в лесу.
Давай пока в лесу не будем жить, Лена.
Эх, ну ладно, но будет интересно.
В жизни должно быть место эксперименту. Всем привет!
Привет!
И сегодня мы говорим об осознанном потреблении. Тань, что такое в твоих глазах осознанное потребление?
Это принцип включать голову перед тем, как ты что-то не делаешь, но потребляешь.
Значит, задумываться перед тем, как что-то купить. И не только купить, использовать.
Съесть. Это включение головы перед любым действием, которое приводит к потреблению чего-либо, контента, вещей из материального мира.
Да, точно, я с тобой согласна. Давай послушаем, что на эту тему скажет нам Настя. Мы взяли интервью у Насти Приказчиковой, экоблогера и журналиста.
Давай.
Для меня осознанное потребление заключается прежде всего в отказе от потребления, как бы, может быть, странно это ни звучало. Точнее, если говорить правильно, об отказе от сверхпотребления. На самом деле многие из нас даже не задумываются, что покупают вещи больше, чем там, нам реально необходимо, да, и мой опыт это подтверждает, что для комфортной и счастливой жизни нам не нужно столько вещей, сколько мы себе покупаем. И это касается не только одежды, это касается, в принципе, всего, да, продуктов питания, косметики, не знаю, бытовой химии. И еды мы покупаем больше, чем можем съесть, да, поэтому продукты выбрасываются очень часто. Там 80% времени мы носим 20% гардероба, да, что тоже говорит о том, что мы покупаем больше, чем нам необходимо. И при этом мы продолжаем покупать и захламлять пространство, которое нас окружает. И я, наверное, могу сравнить такое поведение с информационным шумом, да, потому что сейчас очень стали мы много говорить о том, что о детоксе, да, информационном. И вот на самом деле то же самое можно сказать о вещах и о потреблении. Так же, как мозг слишком устает от огромного количества информации, которая через него проходит. То же самое можно сказать о вещах, которые нас окружают, да. То есть нам приходится постоянно думать, как это все и где хранить, перевозить с места на место, протирать пыль, да, во время уборки и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, осознанное потребление — это во многом забота о планете, но в первую очередь я убеждена, это забота о себе, о своем собственном комфорте, физическом, психологическом. Поэтому я бы смотрела на осознанное потребление именно с этой точки зрения.
Ты знаешь, я ожидала, что Настя будет нас как-то запугивать или ругать, и что будет говорить о том, что каждое наше неосознанное, необдуманное действие приводит к гибели планеты, приводить примеры там с пластиковыми трубочками, с пластиковыми стаканчиками, а ничего этого нет. Видимо, потому что мы обратились к человеку, который без хайпа спокойно рассуждает на эти темы и старается что-то сделать.
Вот это на самом деле самое ценное, что нету хайпа и есть какое-то такое осознанное отношение к тому, как люди будут потреблять ту информацию, которую она несет в народ. Мне, на самом деле, таких источников не хватает. Для меня самое сложное в теме осознанного потребления, экологии — это те источники информации, которые я потребляю. Адекватность этих источников. То есть мне хотелось бы знать все из области доказательной экологии, из области доказательного осознанного потребления.
Да-да, я с тобой совершенно согласна. Информации очень много. Вообще невозможно разобраться, к чему прислушиваться.
Вот. И я постоянно нахожусь в поисках источников такой информации, и недавно одним из таких источников для меня стал подкаст «Вся правда об экологии». Это подкаст, в котором разбираются популярные мифы из сферы экологии и устойчивого развития.
Например, какие?
Например, про микропластик. В одном из выпусков подкаста обсуждалось, сколько микропластика мы потребляем, когда выпиваем чашку пакетированного чая. Ведущая подкаста «Свет» уже более 7 лет варится в области устойчивого потребления и экологии. Она начинала с учебы в Питере на бакалавра, потом с учебы в Австралии на магистра, а теперь она работает в области устойчивого развития в крупной международной консалтинговой компании. Меня подкупает то, как Света выбирает гостей. Каждый ее гость — это человек, который глубоко погружен в тему экологии и устойчивого развития. И еще мне нравится спектр тем, которые обсуждаются в подкасте. Например, почему мы выбрасываем треть всей еды на планете? Или проблема парниковых газов?
Да, слушай, интересно. Ну, давай оставим ссылку на этот подкаст в описании.
Да, конечно.
А ты можешь рассказать, что лично ты делаешь для осознанного потребления?
Глобально я делаю две вещи. Я стараюсь в городе пользоваться общественным транспортом. То есть я считаю, что будущее городов за общественным транспортом. У нас есть машина, но машиной мы стараемся пользоваться только для выезда за пределы города, на природу. И второе, я стараюсь осознанно потреблять продукты. А ты?
Мы уже несколько лет как почти перестали покупать говядину. Вообще давно не покупаем свинину. То есть из мяса мы сейчас в основном только птицу едим. Мой муж очень редко покупает себе одежду. То есть он поставил себе цель реально носить одежду до тех пор, пока она носится, пока она в хорошем состоянии. Когда она уже в плохом состоянии, мы ее отдаем Саше, дочке, и она из этой одежды что-то шьет своим игрушкам или себе.
Слушай, ты мне напомнила. Мы, оказывается, тоже очень осознанно относимся к одежде. Всю одежду, которая вышла из строя у меня или мужа, моя мама перешивает для Миши, для моего сына.
Да, это очень круто. А еще мы тоже осознанно потребляем продукты, ну или во всяком случае стараемся потреблять. Давай теперь про эксперимент.
Давай. Твоя очередь, расскажи, пожалуйста.
Окей. В этот раз у нас с Таней затяжной эксперимент. Можно сказать, к этому эксперименту побудил нас не подкаст, а сама жизнь. Мы решили осознанно потреблять какое-то время назад. Я в феврале месяце этого года посмотрела фильм о концерне Inditex. Это концерн, в который входят Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и еще несколько других фирм, производящих одежду. И этот фильм немножко перевернул мой взгляд на мир. Я перестала покупать вещи в Zara, Massimo Dutti и H&M, и это не так-то просто, скажу я вам.
А теперь, чтобы дать некий контекст, я сейчас сижу, слушаю Дашу, на мне рубашка из Massimo Dutti, на мне джинсы из Massimo Dutti, на мне топик из H&M.
Я, честно говоря, не могу сказать, откуда моя толстовка, возможно. Нет, она из манго. Но манго — это тоже масс-маркет. Здесь вот вся эта проблема одежды, она такая сложная и глубокая. Я много читала на эту тему и в итоге пришла к выводу, что практически невозможно не покупать в масс-маркете.
Для меня бы самой сложностью не покупки в масс-маркете была бы детская одежда. Детскую одежду я покупаю исключительно в масс-маркете. Я взрослую одежду там покупаю. Но детская одежда прям у нас только из масс-маркета, просто потому что мне жалко покупать дорогую детскую одежду. Если покупаю взрослую дорогую одежду, у меня есть надежда, что эта одежда будет служить долго, то насчет детской одежды у меня нету никаких сомнений. Детская одежда убивается. И мне просто жалко покупать бодик за 30 евро, когда я могу купить бодик в H&M за 8. Как ты справляешься с этой проблемой покупки детской одежды?
Ты знаешь, мне кажется, пока никак. Потому что решение это было принято в феврале, и после этого мы сидели в карантине. Сейчас у меня дочь начала ходить в школу, и я вижу, что штаны короткие, в которых она входит. Ну, как бы штаны — это школьная форма, поэтому я куплю это в магазине школьной формы. Но вся остальная одежда тоже к лету, ее нужно менять. И да, у нас вся детская одежда была из масс-маркета, потому что там соотношение цена-качество именно для детской одежды оптимально подходит, мне кажется. Детская одежда очень быстро изнашивается, это раз. Из нее дети вырастают быстро, это два. И как бы покупать джинсы за 50 евро ребенку, который оденет их 2-3 раза, да, кажется странным, когда можно такие же джинсы купить за 7 евро. Я пока не могу сказать тебе ответ на этот вопрос, но я для себя после просмотра этого фильма решила, что я буду двигаться в сторону этичной моды.
Даш, так расскажи мне и слушателям, что ты узнала в этом фильме такого, что заставило тебя принять это решение?
В фильме рассказывается о том, в каких условиях работают люди, которые производят одежду, например, в частности, для концерна Inditex. Но проблема гораздо шире. Проблема в том, что мы не знаем, какие еще бренды производят одежду в таких условиях. Понимаешь? Этичная мода — это три сегмента. Одна из них — это условия труда, в которых работают люди. Вторая — это качество материалов и тканей, из которых производится одежда. Третье — это транспортная составляющая, это доставка всех этих товаров. Да? Если одежда производится в Индии, она оставляет огромный вот этот углеродный след из-за перевозки. И еще один аспект, вот все эти производства в бедных странах, они очень неэкологичны сами по себе, заводы, здания, оборудование, понимаешь? Это как бы очень про экологию, помимо того, что это про человеческие жизни.
Да, но тут, мне кажется, многие возразят тебе, может быть, не я, потому что я в этой теме не разбиралась, но вот мы перестаем покупать, не знаю, футболку из H&M, которая произведена в Бангладеше детьми. И ребенок из Бангладеш останется без работы.
Вот как мне кажется, это так не работает. Но я не профессионал. Нужно много читать на эту тему и изучать. Но мне кажется, что если мы все перестанем покупать эти вещи, то H&M, Zara, другие бренды, они будут вынуждены перенести производство из этих стран либо улучшить условия труда. То есть они не дают возможности строить там другие предприятия. Вообще, я уже 100 раз сказала, что я не профессионал в этой теме и начинаю только разбираться и встречаю пока вопросов больше, чем ответов. Поэтому давай послушаем, что Настя нам сказала на тему того, как осознанно потреблять одежду.
Давай.
Вообще много советов будет в моей книге об экоустойчивой моде. Она выйдет осенью. Но могу дать несколько рекомендаций все-таки. Но перед этим, наверное, скажу такую интересную мысль, которая мне очень нравится. Лучшая вещь — это та, что уже висит в твоем шкафу. Я считаю, что сначала, конечно, нужно разобраться с тем, что у нас уже есть, да, оценить, что мы носим, что не носим, да, чего можно смело избавляться. И для начала все-таки стоит попробовать составить максимум образов из уже имеющихся вещей, прежде чем что-то покупать. В магазин идти стоит только за тем, что действительно нужно. Тем более не стоит покупать, если есть какая-то акция, скидка, да, потому что с большой вероятностью такая вещь потом окажется где-то глубоко в недрах шкафа, и вы о ней ни разу не вспомните. Но давайте, в принципе, пройдемся. У меня есть 6 рекомендаций о том, как осознанно покупать и использовать одежду. Первое — это все-таки стараться выбирать качественные вещи. Я считаю, что пусть их лучше будет меньше, но они будут лучшего качества. Второе — это очень важно правильно ухаживать за вещами. Это, опять же, позволит продлить их жизнь. Да, это правильная стирка, правильное хранение, ремонт. На мой взгляд, ремонту сейчас очень мало внимания уделяется, и зря. Еще один совет — дарить вторую жизнь вещам. Да, например, вы разобрали гардероб, понимаете, что у вас есть много вещей в хорошем состоянии, но вы их не будете носить. Такие вещи обязательно нужно попытаться им подарить вторую жизнь, либо продать, либо отдать на благотворительность, либо просто отдать. Попробуйте присмотреться к секонд-хендам. Тоже оцените ассортимент. Сейчас очень много классных авторских секонд-хендов, винтажных магазинов. Есть очень классные сетевые секонд-хенды, вроде Charity Shop в Москве и там Спасибо в Санкт-Петербурге. По статистике, вещь, которую вы купили в секонд-хенде, да, если вы ее купили и будете носить, ее углеродный след уменьшается на 82%. Это очень круто. Ну и, наверное, последняя рекомендация — стараться выбирать вещи локальных брендов, потому что углеродный след, опять же, такой одежды ниже, чем у импортной. Даже при условии, что покупались импортный текстиль, да, что это сделано из каких-то импортных тканей, все равно это более экологичный выбор.
Даша, расскажи, как ты относишься к секонд-хендам?
Ты знаешь, я отношусь хорошо, но я ни разу не была. А ты?
Я с завистью поглядываю на скандинавские секонд-хенды. Я подписана на несколько блогеров, которые иногда показывают, что у них там в секонд-хендах. Я была в нескольких мюнхенских секонд-хендах. Это вообще не то. И еще есть большой интернет-секонд-хенд в Германии. Я ссылку на него оставлю в описании к эпизоду. Но моя проблема с ним — то, что там вещи стоят процентов на 20 дешевле, чем новые вещи у бренда, которые они продают. То есть покупать в нем можно только ради высокой цели экологичности. То есть не так, что ты купил хорошую вещь, еще купил ее дешевле. То есть как бы у тебя такая двойная мотивация. Нет. Дешевле сильно там не получается. Но и при этом нужно переступить через себя и купить секонд-хенд вещь.
И что, реально у них только 20% скидка?
Да, да, очень часто. То есть, по крайней мере, те вещи, которые вот я думаю, ну вот, да, я куплю секонд-хенд вещь, потому что как бы это же экологично, вот это все там не дешевле.
Ну, это вообще очень странно.
Угу.
То есть, на мой взгляд, вещь может быть на 20% дешевле БУ в том случае, если она, ну, БУ только бирка отрезана, и все. Удивительно.
Ну, даже если бирка отрезана, ты как бы не знаешь, может, эту вещь уже носили.
Ну, то есть, если она выглядит совершенно как новая, я имею в виду, что такая прям, ну, вот видно, по обуви часто это видно, что подошва прям совершенно новая.
Угу, ну да.
Удивительно, я не думала, что такие цены. Я, честно говоря, не могу именно психологически переступить через себя. То есть, мне как-то сложно смириться с тем, что не столько даже, что вещь кто-то носил, а что, как бы, я не знаю, получается, где она была и что она делала, видела. Не смогу расслабиться.
Мне, наверное, просто потому, что я все детство донашивала вещи за многочисленными знакомыми семьи, поэтому я как-то, ну, да, вещь где-то была до меня. Забудем эту историю вещи, теперь она моя.
А вот ты говорила о том, что тебе хотелось бы покупать для себя и мужа качественные вещи, и это сложно, да, потому что, как мы поняли, уже цена не гарант качества.
Цена не гарант качества, и это меня убивает. Я потому что не знаю, а что гарант качества? Если бы мне сказали, вот покупайте одежду у этих брендов, она качественная и будет хорошо носиться, за ней легко ухаживать, для меня это очень важно, потому что я не готова сдувать пылинки с шерстяной вещи. Я периодически, у меня появляется в гардеробе какая-нибудь шерстяная вещь, я ее кладу в стиральную машинку, стираю на 60 градусах, и это становится шерстяной вещью ребенка.
Да, у меня тоже есть такие истории.
Вот. Мне хотелось бы, чтобы был какой-то список брендов с вещами, которые качественнее и за которыми уход, ну, реализуем. Для ухода за которыми не нужно тратить всю свою жизнь на уход за этой вещью.
Ты знаешь, у меня, в принципе, в голове есть такой список брендов, может быть, 3-4. у которых вещи качественные, которые носятся долго, которые не бешеных денег стоят. Но, блин, теперь я не уверена в этичности этих брендов. Я нашла как-то список, подумала, ой, это легко, я поняла, я хочу покупать только этичную моду, все, сейчас я найду список этичные бренды и буду там покупать. Нашла я список, и там на первых позициях стоит Massimo Dutti. Как мы знаем, Massimo Dutti — это Inditex, и об этичности тут речи не идет. И все, я на этом месте застопорилась. Я не понимаю, а что теперь покупать, а что теперь делать и как дальше жить. Вот на мои вопросы частично ответила Настя, покупать локально, покупать то, что ты знаешь, в общем. Нужно идти и смотреть глазами. Вот этот бренд продается в Мюнхене. Производство непосредственно в Германии, значит, можно на что-то надеяться.
Сложно все это. Давай теперь перейдем к моему осознанному потреблению, моему триггеру. Моим триггером к осознанному потреблению был тоже фильм. Но потреблять осознанно я решила не одежду, а мясо. Мы довольно-таки мало едим мяса. Мы не любим птицу, за исключением утки, но утку я не люблю готовить, поэтому если мы едим утку, то это обычно что-то в ресторанах. Мы практически не едим свинину, из свинины мы едим только бекон, и то очень-очень редко. Так из мяса мы любим говядину. Я люблю стейки, но мы всегда ели немного говядины.
Давай просто, чтобы люди понимали, что такое немного, и чтобы я понимала.
Не знаю, где-то, наверное, стейк в месяц и какая-нибудь котлета или бургер тоже раз в месяц.
Ну, это правда мало, да.
Но мне всегда хотелось покупать мясо от животных, которых хорошо содержали. То есть животных, которые жили не в тесных клетках, а, не знаю, бегали по альпийским лугам. То есть мое воображение всегда рисовало коровок, которые бегают по альпийским лугам, щиплют травку.
Счастливых коровок.
Да, счастливых коровок. Еще некоторое время назад я думала, что маркировка «Европейская био» как раз заботится о том, чтобы животные содержались в хороших условиях. А потом я посмотрела фильм. И фильм мне рассказал, что европейская маркировка био — это вообще ничто. Оказалось, что она добавляет корове совсем немножко квадратных метров жилплощади. Совсем немножко квадратных метров жилплощади свинки она добавляет.
Угу.
И это не так много, как мне хотелось бы, и это совершенно не те картины, которые рисовало мое воображение лугов, по которым бегают коровы. Я стала разбираться. Есть другие стандарты. В Германии это Деметер и Биоланд. У них намного лучше требования к условию содержания животных.
Угу.
И то есть, если я покупаю молоко, яйца, мясо, я теперь стараюсь смотреть, чтобы оно было либо этих маркировок, либо я покупаю напрямую у фермеров. То есть, когда мы куда-то уезжаем за город, часто можно встретить маленькие-маленькие магазинчики при фермах. И там ты можешь увидеть, в каких условиях содержатся животные.
Слушай, это очень интересно. Я восхищаюсь тобой, что ты разобралась в каких-то маркировках и следуешь им, потому что для меня это темный лес. Я как услышала, что существует гринвошинг и что многие компании просто прикидываются зелеными, то есть рисуют значки от балды, зеленый кругляшочек, в котором написали «эко» или «био», рядом нарисовали листочек, все это разместили на бутылке с какой-нибудь жуткой бытовой химией, которая вредит всему на свете, и продают. Я очень испугалась всех этих маркировок, поняла, что в этом так сложно разобраться, практически невозможно. То есть нужно реально читать все стандарты, вот как-то конкретно по той проблеме, которая тебя волнует. Вот тебя волнует хорошее содержание животных, ты взяла и прочитала, какие стандарты есть по этой теме в Германии, на что можно обращать внимание. Я пока что обращаю внимание только на одну маркировку Fair Trade, есть такая наклейка, потому что я понимаю, о чем это. Это значит, что все люди, которые принимали участие в цепочке производства этого товара, имели достойную оплату труда. Вот я, когда покупаю бананы, на бананах это чаще всего бывает, это наклейка Fair Trade, я возьму те, на которых это наклейка.
На шоколаде и кофе она часто бывает.
Во, надо обратить на это тоже внимание. В общем, если я вижу эту наклейку, я выбираю товар с этой наклейкой.
Еще интересно, что, например, когда я хожу в рестораны, я сознательно игнорирую все свои предпочтения, потому что я еще не встречала ресторанов, которые говорили бы, что они покупают только мясо у фермеров, или они покупают только мясо, которое было взращено по таким-то и таким-то стандартам. Я знаю, в Гамбурге есть ресторан, в котором готовят блюда только из локальных продуктов. Вот что растет типа в радиусе 50 километров от этого ресторана, только то они и покупают, и только из того они и готовят в этом ресторане.
Вот это классная инициатива, да. Давай послушаем, что Настя нам рассказала о том, как осознанно потреблять продукты.
Давай.
Рекомендую покупать продукты строго по списку, чтобы меньше выбрасывать. И готовить из остатков обязательно. И в первую очередь использовать продукты, которые вот-вот испортятся. Например, у меня там на днях скисло молоко. Я использовала его, чтобы приготовить оладьи. Да? То есть, ну, я думаю, все хозяйки знают, что это такое, да, использование таких продуктов. Недавно у меня был очень интересный опыт. Я впервые в жизни попробовала вейсткукинг, да, собрала все продукты, которые давно пора использовать, и которые уже начали портиться, и под руководством профессионального повара приготовила из них крем-суп и пирог. Это было очень круто, то есть я ей назвала продукты, которые мне нужно обязательно использовать, и она составила такое вот меню, то есть она сказала, что из них можно приготовить, и я это сделала, было очень вкусно, нам очень понравилось, и это такой тоже очень интересный опыт.
Настя сказала про испорченное молоко и блины. Я тут давеча в сторис запостила, что я готовлю блины из сыворотки от моцареллы. И это оказалось такой необычной информацией для очень большого количества моих подписчиков.
Да, для меня тоже, но я промолчала.
Я с детства помню, мы когда ходили на рынок с бабушкой, мы всегда покупали сливки, молоко и отдельно сыворотку, чтобы готовить блины, потому что сыворотка всегда стоила намного дешевле, чем молоко, но из нее при этом получались вкусные блины. Я с тех пор всегда использую сыворотку для приготовления блинов. И для меня было очень-очень удивительно, что никто об этом не знает.
Еще что важного сказала Настя, это планировать и не ходить в магазин голодными.
Я полностью согласна. Я всегда, когда хожу в магазин голодный, потом сожалею об этом, потому что в моей корзине оказываются очень странные вещи.
Чипсы?
Чипсы, какие-то йогурт. Ну, в общем, все то, что я обычно бы не купила. Мне поэтому сейчас очень нравится закупаться продуктами онлайн. Вот мне... Я начала во время карантина, и мне это очень понравилось, потому что если я покупаю какую-нибудь гадость, то я покупаю ее абсолютно сознательно, осознанно. Я потребляю гадость осознанно.
На самом деле, я тебя понимаю, но у меня ситуация обратная. Наоборот, мне сейчас с этими интернет-покупками все это дается сложнее, потому что планировать нужно на более долгий период. Ты покупаешь там раз в неделю, раз в какой-то срок. И следующая доставка не гарантированно будет в тот же день, когда у тебя все закончилось. Это сложнее, чем сходить ногами в магазин. Обычно я хожу пешком один раз в 3 дня и покупаю то, что мне нужно вот на 3 дня.
Угу.
То есть я купила, потратила эти продукты и пошла еще раз в магазин. А сейчас получается, что у меня образовываются какие-то излишки из-за недостатков планирования, погрешностей в планировании. Вот на днях буквально я выкинула брокколи. Очень жалко.
Чего мне не хватает в онлайн-закупках, это спасение бананов. Я относительно недавно начала спасать одинокие бананы, которые лежат на прилавке. Покупая онлайн, к сожалению, этого сделать совершенно нельзя.
Да, а ты знаешь, что это целое движение, которое запустили в январе прошлого года в России? Какой-то из сетевых магазинов продуктов у себя в торговом зале повесил такое рекламное объявление, фотография банана и подпись. Что-то вроде «100 калорий одиночества», типа «Спасите банан от одиночества». И люди по всей России стали покупать одинокие бананы и фотографировать их и выкладывать в Инстаграм под тегом «Спаси банан». Ты не выкладываешь?
Нет, не выкладываю, но я тут хочу отметить, что теперь благодаря тебе все наши подписчики знают, что в банане 100 калорий. Пусть не говорят, что у нас неполезный подкаст. У нас очень полезный подкаст.
Это да. Да, и я тоже, кстати, бананы покупаю по одному, когда бываю в магазинах. Но в интернет-доставке не укажешь, что положите мне 6, но по одному.
А я себе представила, если бы можно было указать, бедный работник магазина подходит к твоему пакету и отрывает по одному бананы от связки.
Ужас. Как хорошая светлая идея разбилась о жестокую реальность.
А цинизм, Таня. Давай послушаем, как профессионалы спасают не один банан, а много бананов и не только бананов. Для этого выпуска мы взяли интервью Саши Паульс, владелицы фирмы по производству пастилы «Фруктшмаус». Мы спросили у Саши об ее инициативе по спасению овощей и фруктов.
Да, давай послушаем.
Вы, наверное, замечали, что в магазинах на прилавках в основном очень красивые, аккуратные фрукты лежат. И это неспроста, потому что их такими отбирают туда. То есть фрукты проходят сначала отбор на поле, такой жесткий отбор, едут в магазин, только самые красивые. Фрукты, которые не удались, там недостаточно круглые яблоки, сросшиеся морковки, картошка такая недостаточно круглая, все эти фрукты не идут в магазин. Их уже не забирают с полей. Такие фрукты и овощи, которые не попадали в супермаркет, которые не попадали на прилавки магазинов, раньше выбрасывались. То есть и сейчас в большом количестве выбрасываются на самом деле. Но благодаря инициативным людям появилась возможность, еще не очень много, не во всех городах, но есть склады, которые скупают эти фрукты, им прям привозят фурами, они перебирают фрукты и выставляют на продажу по ценам гораздо ниже, чем в магазинах. К сожалению, таких складов действительно еще немного. Мы в Мюнхене знаем один есть в Аугсбурге. Про другие города не знаю ничего. Они скупают не со всех магазинов, а только с нескольких, с которыми они сотрудничают. Все остальные фрукты идут в мусорку. Одна треть всех фруктов и овощей не доходит до конечного потребителя. А потом еще есть же еще фрукты, которые не купили, или там они полежали на прилавке, немного потемнели, их не купили и их тоже выбрасывают.
Да, слушай, на самом деле, вот опять же, в интернет-магазине нет этой возможности купить некрасивый фрукт или овощ, да?
Положите мне 5 некрасивых морковок и 6 отдельных бананов.
Но во всяком случае, вот благодаря интервью Саши я поняла, что магазин, в котором я обычно покупаю, он, в общем-то, такой слегка био все-таки, потому что там довольно часто встречаются всякие странные и не очень симпатичные фрукты и овощи.
Не знаю, в магазинах, в которых я покупаю, все как на подбор. Морковки все одинаковые, огурцы как из палатной меры весов огурцов.
Ну вот мне кажется, что было бы неплохо, если бы на законодательном уровне как-то с этим моментом боролись, типа легализовали, все морковки равны. То есть, чтобы дали нам возможность вообще пойти в обычный магазин возле дома пешком и купить там обычную, несимпатичную морковку.
Я согласна, что большинство таких проблем хорошо бы решать системно на законодательном уровне. Что отдельные инициативы, они, конечно, хороши на данный момент, но они не масштабируются.
Угу. Хотя в Германии есть довольно много этих всяких контор, которые занимаются спасением фруктов и овощей. Я у одной такой заказывала коробку, но проблема там была в том, что ты заказываешь большую коробку за 20 евро, в которой будут разные фрукты и овощи на вес. Определенный вес там указывался. И ты никогда не знаешь, что там будет. Один раз я открываю коробку и не понимаю, что за овощ смотрит на меня из глубины коробки. Один мне удалось идентифицировать при помощи друзей, это была кальраби, а второй я так и не поняла, что это. И кальраби в итоге пришлось выбросить, потому что я не придумала, что из нее приготовить.
Дала бы мне или соседу. Есть же много сервисов, цель которых — отдавать еду, которая тебе не нужна. Фудшеринг. То есть ты на карте отмечаешь, что вот я живу тут-то, и у меня есть кальраби. Пожалуйста, придите и заберите у меня кальраби. Я так однажды отдавала пачку стевии. Я купила стевию, и оказалось, что я на дух не переношу ее послевкусие. Я вот на таком сервисе написала, у меня есть стевия, пожалуйста, придите и избавьте меня от нее.
Тебе прям домой пришли?
Нет, мы встретились где-то рядом с домом. То есть там можно указать в район, и примерное место встречи тебе пишут, и ты приходишь и отдаешь.
Это здорово. Я один раз пользовалась таким сервисом, но только пришла сама. То есть я посмотрела, где у нас ближайший такой склад, пришла туда и принесла энергетические батончики. У меня были в большом количестве. Но вот эти сервисы настолько сейчас не развиты, или я настолько не приучилась ими пользоваться, что я на самом деле даже не подумала про них, когда была эта проблема с кальраби. Даже не вспомнила. А ты слышала про такое движение фриганизм?
Наверное, нет. Название, по крайней мере, мне ни о чем не говорит.
Я не знаю, когда оно появилось, но появилось в Штатах. В общем, это люди, которые придерживаются такой установки, что ничего нельзя покупать. Можно все брать на улице. Ну, не у других людей, в смысле, брать, а на мусорке. То есть, что все, что тебе необходимо, можно найти среди тех вещей, которые уже не нужны людям другим. Они продукты достают из мусорных баков, из мусорных контейнеров, которые туда магазины выбрасывают. Знаешь, бывает такое массовое выбрасывание прямо в упаковках. Все это запечатанное, и еще, в общем-то, даже срок годности бывает не вышел.
Слушай, я слышала, что в Германии это запрещено. То есть я не знала названия этого движения, но я слышала, что в Германии вот таким заниматься нельзя. На законодательном уровне запрещено копаться в мусорках магазинов.
Ого, вот я про это не знала. Но в Германии на самом деле есть Тафель. Это такая организация, которая занимается распространением вот этих как раз продуктов, которые магазины больше не могут продавать. Тафель у них собирает эту продукцию и на специализированных точках сортирует и распространяет среди людей, которые в этом нуждаются. Но там не очень-то просто попасть в эту систему распределения. То есть ты не можешь просто так прийти и сказать «я хочу, дайте мне йогурта». Нужно подтвердить, что у тебя не хватает достатка или что ты нуждаешься.
Понятно. Давай, чтобы подытожить, послушаем ответ Насти об основных шагах, которые человек может предпринять, если он решил встать на путь осознанного потребления.
Я всегда рекомендую начинать с ревизии шкафов, неважно, каких платяных, кухонных, любых вообще всех систем хранения, всего, что у вас было нажито непосильным трудом. А, на мой взгляд, это лучший способ вообще понять, как много у вас вещей, которыми вы не пользуетесь, и начать уже действовать, как-то расхламляться правильно, и затем уже просто не приносить, не покупать какие-то ненужные вещи. И если говорить о том, как вообще покупать или не покупать, я всегда рекомендую перед покупкой остановиться и хорошенько подумать, действительно ли нужна эта вещь, да, которую вы планируете купить. Подумать, может быть, что-то подобное у вас уже есть. Да, там, не знаю, похожая блузка, похожие босоножки или похожие там какие-то баночки красивые. Или, не знаю, текстиль для дома. Может быть, окажется, что вы легко вообще можете обойтись без этой вещи. То есть вот эти вопросы всегда нужно себе задавать. И все-таки попытаться понять, вы эту вещь хотите или она вам нужна. То есть на самом деле многие думают, люди, что это одно и то же. На самом деле нет, это абсолютно разные вещи. То, что вы хотите, и то, что вам действительно нужно. Но в целом начинающим свой путь к осознанному потреблению рекомендую всегда придерживаться концепции 3R, да, reduce, это снижать потребление в первую очередь. То, о чем я сказала, да, то есть если у вас уже есть какая-то вещь похожая, то зачем вам еще одна такая же вещь, такими же функциями? Дальше в концепции 3R идет reuse и repair, да, это повторное использование и ремонт. То есть, если, например, у вас есть какие-то пустые баночки, вот, не знаю, рисовой пасты, варенья, их можно повторно использовать для хранения специй, круп, других продуктов, а не покупать специальные красивые баночки, новые в магазине. И, ну, с ремонтом тоже все понятно, да, то есть, прежде чем выбросить какую-то вещь, там, не знаю, обувь, ее можно попробовать отремонтировать. И третий пункт этой концепции — это ресайкл, то есть это сдача отходов на переработку, всего того, что можно переработать. Если вдруг вы еще не начали сортировать отходы, то можно зайти на recyclemap.ru, посмотреть на карте, есть ли в вашем городе недалеко там, от вашего дома пункт приема вторсырья, посмотреть, что там принимают, и начать сортировать отходы хотя бы вот с тех фракций, которые там принимают. То есть если рядом с домом принимают макулатуру, начните там собирать макулатуру. Если стекло, то начните со стекла. Это такой самый простой способ будет.
Ну вот это на самом деле классная идея — начать с малого. Помнишь, ты мне про это говорила в медитации, что я страшно начала медитировать сразу с 20 минут, а начинать нужно было с 1-2 минут.
А это везде так. Всегда нужно начинать с малого. Угу. В любой области знаний, умений, целей.
Мне просто кажется гениальной вот эта мысль, что сортировать нужно начинать, если ты решил начать, не со всего сразу, а с чего-то, что тебе будет проще всего. Потому что, например, у тебя рядом есть контейнер именно для этого. Гениально.
Все так. Ну что, давай заканчивать?
Да, давай, но я хотела еще в конце рассказать один забавный факт, который прочитала буквально на днях. Greenpeace Россия сделал новую рассылку, называется «Пластик, уходи, я в домике». Понимаешь, да? Типа «я в домике, на карантине, пластик, уходи». Там простые правила о том, как вести осознанный образ жизни, пока ты в карантине.
Здорово.
Вот теперь давай заканчивать.
Ставьте нам оценки в iTunes, пишите комментарии в Кастбоксе, в Инстаграме. Заходите к нам на наши странички на Патреоне и Бусти. Услышимся на следующей неделе.
Да, спасибо, что были с нами. Пока-пока.
Пока.
Подожди, скажи мне несколько «да».
Да, да, все так. Точно. Да. Да. Да-да. Да. Хватит тебе?
Скажи что-нибудь умное, я соглашусь, и будет очень искренне.
Да. Все.